Радио Донбасс Реалии.
Здравствуйте, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 23 января. Сегодня говорим вот о чем. Оценим ситуацию в украинском небе со спикером воздушных сил. Как оккупанты обворовывают и уничтожают украинские музеи. Высокопоставленные чиновники США посоветовали ВСУ отложить масштабное контрнаступление на армию России в Украине, пока Киев не получит новую партию американского оружия, а украинские бойцы не пройдут соответствующую подготовку. Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника администрации Джо Байдена. По его словам, все время продолжаются переговоры между Киевом и Вашингтоном о параметрах будущего украинского контрудара, однако Байден из-за дороговизны и сложности в обслуживании не изменил своего решения не поставлять ВСУ танки М1 «Абрамс». Эта информация появилась сразу же после 8-го заседания контактной группы по обороне Украины на авиабазе «Рамштайн», где США и союзники пообещали Украине рекордные по объему пакеты военной помощи, в том числе сотни бронированных машин западного производства. Однако вопрос о предоставлении ВСУ немецких танков «Леопард» завис в воздухе. Канцлер и глава Минобороны Германии пообещали проверить количество и боеспособность танков у себя на хранении. В Польше в ответ заявили, что все равно дадут Украине «Леопарды» со своих складов в рамках хоть какой-то международной коалиции. После «Рамштайна» генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина теперь получила достаточно оружия, чтобы начать масштабное контрнаступление. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявлял, что ему нужно несколько сотен танков, чтобы освободить Украину от оккупантов до границ до 23 февраля 2022 года. Пока что Украина получила от Запада всего несколько десятков танков. Сегодня в студии мы будем говорить о том, почему США попросили Украину отложить контрнаступление на оккупантов. Сколько займет передача нового западного оружия вооруженным силам Украины и обучение украинских бойцов. И чем закончится эпопея с предоставлением Украине танков «Леопард»? Сегодня с нами будут спикер командования Воздушных сил Украины, полковник ВСУ Юрий Игнат, Игорь Левченко, военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения, и украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. Друзья, вы можете писать к нам в эфир по Вайберу, его номер плюс 38-095-151-9505, и по этому же номеру можете и звонить к нам в Телеграме. Еще раз напомню, номер плюс 38-095-151-9505. Ждем ваших звонков, участвуйте в нашем разговоре. Пока начнем с ситуации на Восточном фронте, вот что там происходило последние сутки.
По сообщению украинского генштаба, за прошлые сутки ВСУ отбили атаки на сам Бахмут, Поросковьевку, Выемку, Раздоловку, Белогоровку и Ступочки. По данным Deep State, российские войска захватили Краснополевку. Кроме того, проект сообщает о попытках агрессора прорваться на Веселое, Благодатное и Красную Гору, а также о встречных боях в окрестностях Клещеевки. На Донецком направлении ВСУ отбивали атаки в районе Новобахмутовки, Северней Авдеевки и Первомайского, а также в Марьинке. Deep State отмечает, что войска РФ добились частичного успеха в Водяном. Сложная ситуация в Красногоровке, которая севернее Донецка. Местность переходит из рук в руки. В Луганской области на стыке с Харьковской войска РФ пытались продвинуться на Стельмаховское, а также расположенное по Сватовской трассе Новоселовское. Атаки были отбиты. По информации Deep State, продолжаются позиционные бои в районе Новоселовского, Площанки и в лесах под Кременной. Из артиллерии, минометов и танков войска РФ прошлые сутки обстреляли Бахмут, Курдюмовку, Майорск, Авдеевку, Марьинку, окрестности Угледара, Новополь и другие села в сторону к админгранице с Запорожской областью. Под обстрелами освобожденные населенные пункты на трассе Сватово-Лисичанск.
С нами на связи Юрий Игнат, украинский военнослужащий, полковник и спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Господин Игнат, здравствуйте.
Здравствуйте. Я так понимаю, на языке оккупанта будем вести.
Как вам удобно?
Хорошо.
Юрий, я бы хотел у вас попросить прокомментировать, ну, как у эксперта по противовоздушной обороне, события, которые сейчас происходят, может быть, они нарочито происходят, да, тоже вот ваше мнение интересно. Вот эти вот панцири, С-1 комплексы, которые начали появляться в очень видных и неожиданных местах в Российской Федерации, вот мы сейчас видим прямо на крыше здания Министерства обороны Российской Федерации, потом была информация и фотография о том, что аналогичный комплекс появился возле резиденции Владимира Путина, Путина, Новоогарева. Вот еще на одном здании в Москве. Ну а сейчас сообщили жители села Ящерово в Новгородской области, вблизи Валдая, там у президента России находится один из его любимых особняков, так сказать, да, резиденции российского президента, и там появились эти панцири. Вы с чем связываете, что их начали вот расставлять россияне на всей территории Российской Федерации, ну и немного нарочито, так что их можно фотографировать? Зачем, как вы думаете?
Ну, я же говорю, что паники нет, мы уже это комментировали не раз. Паники нет, ну в кавычках, да? Как можно это прокомментировать, такую тяжелую технику выставлять на высотке? Это просто смешно, во-первых. Во-вторых, ну, мы должны понимать, что крылатые ракеты могут между домами летать или какие-то другие там беспилотники и так далее. Ну, сомнительное такое вот решение, вот, если честно. Они бы еще туда танки поставили для красоты игры вообще. Ну, какие-то Т-34 с хранения снятые. Поэтому как это объяснить? Ну, я же не раз говорил про российское ПВО. Да, они насытили оккупированную территорию, там Крым и так далее, насытили своими средствами ПВО, у них достаточно разных модификаций, мы знаем, что вот панцирь до малого радиуса действия, также есть ТОР, БУКи трех модификаций, 1, 2, 3, также С-300, С-400. Вот эти комплексы действительно работают у них в большом количестве на линии боевого столкновения, ну и вдоль границ частично на Украины, так? Также в Беларуси, там заметно, что есть и комплексы С-400 и так далее. Но то, что они держат такое большое количество вдоль линии боевого столкновения, это понятно. То есть идут бои, работает авиация, и украинская, наша авиация в том числе работает. Но то, что они прикрывают бункер Путина, тут большие города, это Москва, и бункер Путина, я уже раз 20 говорил на разных каналах, это оказалось чистейшей правдой, даже демонстративно они это сейчас делают. То есть это показ своему, опять же, населению в том числе, такая себе ипсошная операция, возможно, чтобы показать, вот, что есть угроза нашей стране, так что нужно нам всем собраться, мобилизироваться и так далее, и так далее. Мы же понимаем, что Россия терпит большие потери, в частности, на нашем восточном направлении, где фактически по трупам каждый раз наступает штурмовыми группами своими, и без дополнительной мобилизации не обойтись. А уже есть и заявление ихнего военного преступного руководства о том, что они хотят увеличить армию, численность вооруженных сил. Для этого нужны будут ресурсы, для этого нужны будут человеческие ресурсы. Ну и вот эта вот истерия «Родина-мать зовет», очевидно, что будет и дальше в нарративах российской пропаганды проходить.
Господин Игнат, а вы вот немножко уточню. У вас вы сказали, что не очень умно размещать такие тяжелые комплексы на крышах домов. А в чем проблема? Ну почему это глупо?
Ну как он вниз будет стрелять? Ну, он же предназначен, чтобы вверх стрелять, правильно? Ну, наверх можно, там, если это антенна, это понятно, да? Ну, то есть антенна, радар, который будет сверху светить, да? А как, вы же видите, как современные средства атаки, которые потенциально могут появиться в Москве, ну, как они это преподносятся сейчас, да? Ну, то есть он на высотке, ракета может лететь ниже, чем он находится, и как он будет... Ну, ракеты или беспилотники и так далее, и так далее. Поэтому, вот, как минимум, сомнительное решение, так как дальность еще и самого панциря не так велика, нужно говорить, если мы говорим о противовоздушной обороне, то, как правило, есть эшелонированное ПВО, так, которое, когда есть первый рубеж, второй, третий. Вот, что касается панцирей, которые никуда размещают, ну, я понимаю, какова логика, да, потому что есть даже вот на правительственных зданиях, ну, берем те же Соединенные Штаты, есть такие модульные установки, это вот, либо это испаренные зенитные пушки, либо такая вот шестиствольная скорострельная пушка, которая снарядами стреляет и перехватывает ее автоматическая система, перехватывает цель. Ну, то есть работает в автоматическом режиме. Она включается, установка, все, что в радиусе досягаемости ее там, радара и орудия, она будет уничтожать. Вот такие модульные пушки есть, есть много их в мире, и нам бы, кстати, тоже пригодились бы такие системы. Но в России их нет, поэтому решение простое – взять весь панцирь, и зарядить его на 20 этаж, вот типа такого.
Касательно Рамштайна последнего, который прошел, глава Минобороны Украины Алексей Резников выразил надежду на то, что следующий 9-й Рамштайн будет авиационным. Ну, то есть, если сейчас определенное количество бронированной техники получила Украина, даже танков от некоторых стран, а по поводу танков «Леопард» немецких продолжаются дискуссии, ну вот будет давить и просить Украина, чтобы следующий «Рамштайн», который, кстати, состоится в феврале, об этом уже сказал Резников, был авиационным. К вам такой вопрос, а экипажи на F-16, ну допустим, вот эти вот самолеты, какое-то количество может получить Украина в феврале, будет принято решение. Они уже готовы для того, чтобы работать на вот этих вот американских самолетах?
Ну, к сожалению, не готовы. Тут нужно честно об этом говорить. И нет никаких там поблажек подготовки авиационных экипажей. Потому что это очень серьезная техника. Во-первых, то, что она... самое высокотехнологическое, начиная, что может быть, это самолет. Это понятно, что это будет уже такой завершающий этап предоставления Украине одного из самых совершенных типов вооружения. Это многоцелевой истребитель. Конечно же... Если это произойдет, это будет уже тот самый главный шаг, который мы просили, в принципе, эти истребители с самого начала войны, да, либо перекрыть небо, либо дать нам эту технику, но решение не просто принимается. И будем надеяться, что все-таки оно будет принято. Обучиться летать на нем нашим пилотам, которые уже имеют опыт большой, которые уже летчики там, 2-го, 3-го или 1-го даже класса, не будет проблемой. Они уже имели опыт полетов, в качестве, как это называется, оглядовый полет у нас, так, ознакомительный полет в кабинах истребителей F-15. Это было в Староконстантинове. Кстати, фотография за моей спиной, это именно с тех полетов 2018 года, где наши летчики принимали участие в этом в учениях с американскими пилотами штата Калифорния. И вот пилоты уже пробовали там управлять этим самолетом. В принципе, они их освоят там за несколько недель уже будут летать. Дело в другом. Нужно научиться воевать на этом самолете, научиться работать в складе подразделений, в составе подразделений, это в паре, в эскадрилье, наносить удары как по воздушным, так и по наземным целям. То есть вот в этом-то и состоит время обучения длительное. Поэтому есть определенные такие позитивные и оптимистические моменты, да, что сами летчики, с которыми мне приходилось общаться, говорят, что около полугода, это при хорошем сценарии, уже будет можно будет освоить этот самолет уже как в боевой. Ну, кроме этого, тут же не только летчики, тут же нужны и инженеры, которые будут обслуживать эту технику. Это очень сложная система, и она требует себе ежедневного внимания, обслуживания и так далее. Плюс аэродромные сети, то есть аэродромы нужно адаптировать к ним, работа уже ведется, и тут проблем не должно быть, и будет и Министерство инфраструктуры привлечено и так далее, для того, чтобы истребители могли спокойно совершать взлеты и посадки безопасно на наших оперативных аэродромах.
Но было сообщение, что украинские летчики готовятся управлять F-16, учатся на этом уже на территории Соединенных Штатов Америки. А когда закончится это обучение?
Это сообщение было давно, и давно и неправда. Оно исходило из того, что американский КАИ правительство был внесен законопроект Адамом Киссингером на привлечение 100 миллионов долларов на обучение наших летчиков. Но эти средства были на 2023 год, сразу это было еще летом, и поэтому от этой информации отталкивались уже и медиа, да, то есть, раз выделены деньги, значит уже учатся. Но, к сожалению, не учатся, потому что не было принято решение, да, оно и до сих пор не принято, про тот тип самолетов окончательный, которые мы сможем получить от наших партнеров. Будет самолет, будет учение на тот самолет, который мы будем получать. Пока что вот такое решение. Но несмотря ни на что, самолеты – это неотъемлемая часть нашей обороны. Украина – очень большое государство, одна из наибольших в Европе. И без авиационной поддержки обойтись никак нельзя. ПВО может защитить страну, важные объекты критической инфраструктуры, города и так далее. Но чтобы противостоять противнику и защищать небо всей территории нашей страны, нужны именно такие самолеты, как F-16, которые могут оперативно отрабатывать и внутри страны работать, и вообще в мире это нормальная система, когда система ПВО состоит и из наземных средств, и из воздушных. Те же Соединенные Штаты и Канада имеют большую территорию, они не в состоянии обеспечить ее комплексами Patriot, скажем так, Patriot и NASAMS и другие, кто они защищают вот именно локально и военные аэродромы, и объекты критическая инфраструктура, государственные учреждения, уже самолеты, есть составная часть ПВО, которая может работать оперативно, быстро в любом регионе.
Юрий, еще такой к вам вопрос. Несколько недель назад по Киеву был нанесен оккупантами удар из комплексов С-400. Это достаточно опасное оружие, да, потому что, насколько я понимаю, у украинских воздушных сил пока нет средств для того, чтобы сбивать вот эти вот тоже противоракетные, да, противовоздушные ракеты. Был нанесен этот удар, сбивать нечем. Почему нет повторения после этого? И ведь, с точки зрения оккупантов, это была бы достаточно эффективная стратегия, да, обстреливать Киев, как они обстреливают Запорожье, Херсон, другие вот приграничные города, которые приграничными ввиду к линии боевого соприкосновения. Почему не стреляют и возможно ли какое-то противодействие такой новой тактике оккупантов?
Тут объяснение простое. Они знают, что мы знаем. Вот и все. Они могут получить ответку. Я думаю, что военное руководство наше, которое на том направлении работает, есть план действий по противодействию этим системам. Но хочу заметить, что это оружие, которое действительно мы не можем перехватывать, не может комплекс С-300 сбивать комплекс С-400. Это даже зенитная ракета по зенитной ракете не работает. Тем более пускают ее по баллистической траектории, скорость там большая, мы понимаем, 4000 км в час летит С-400, подлетное время, то есть отпуска до попадания 2 минуты, до 2 минут, поэтому и тревога тогда не была своевременно включена и так далее. Но тут решение более простое должно быть, это уничтожение этих установок именно непосредственно на местах, откуда их пускают. Для этого нужно, соответственно, владеть определенной информацией о позициях ПВО. Это делается уже и на Востоке. Наши истребители ракетами ХАРМ дают им немножко огня, да, и также артиллерия. Для того, чтобы доставать на таких расстояниях, соответственно, нужно дальнобойное оружие. Будет это оружие дальнобойное в артиллерийских системах МЛРС или Хаймерс, или же это будет оружие на самолетах. Для того, чтобы оно было на самолетах, опять же, нужны самолеты и так далее. Но противодействие идет, противник теряет также средства ПВО, мы видим, что увеличивается статистика уничтоженных систем в сводках Генерального штаба.
А откуда стреляли из С-400, вы можете сказать? Вот тогда
Брянская область, Россия.
И последний к вам вопрос. Последний вот такой массированный ракетный обстрел территории Украины, именно ее энергоинфраструктуры, был, если я не ошибаюсь, 14 января. Вы видите сейчас признаки подготовки к новому массированному обстрелу, и с вашей точки зрения, вот как-то изменится тактика россиян, с назначением Герасимова, бить по энергоинфраструктуре? Они продолжат это делать или нет?
Думаю, да. Предсказать невозможно, что в голове у них там. У них же свои еще внутренние там дележи начались, и приоритеты в этой, преступная группировка у власти, и будут они перетягивать одеяло друг на друга, это понятно. И то, что изменилось, у них там в пятнашке не играют, кто руководит спецоперацией, кто чем занимается. Я думаю, что решение принимает не один человек. Это понятно, что решение о каждом ударе – это коллегиальное решение. Когда будет принято такое решение о следующем ударе по нашей критической инфраструктуре, затрудняюсь ответить, но то, что они имели достаточное время на подготовку, это понятно. Есть корабли в Черном море, да, есть рассредоточенные по всей России матушки, их стратегические бомбардировщики. Ну, для них там не составляет труда. Информация у нашего командования есть, где сколько техники какой находится российской. Но они могут взлетать с разных аэродромов и осуществлять пуски с того же Каспия. Поэтому готовиться нужно. Западное оружие идет. Ну, по крайней мере, то, что обещали нам на вот этом крайнем Рамштайне, это довольно-таки впечатлительно, впечатляюще звучит. Россия даже, если я не ошибаюсь, первой этот список и огласила на своих телеграм-каналах, там была целая истерика. А что следующее, это если танки уже дают, а следующие самолеты, а потом что, в Украине дадут ядерное оружие? Ну, вот такие вот ходят истерические истерические ходят посты, там комментарии, ну и все это вперемешку с панцирями на строениях высоток в Москве. Это выглядит вот так вот удивительно. Ну, в принципе, ничего удивительного тут нет. Они, ну, что еще они могут сделать?
Спасибо вам большое, Юрий, за то, что были с нами. Юрий Игнат с нами был, спикер командования воздушных сил вооруженных сил Украины, полковник вооруженных сил Украины. К нам присоединяется военный аналитик Центра исследования армии конверсии и разоружения Игорь Левченко. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Игорь, интересно вот ваше мнение, как вы просуммируете итоги прошедшего Рамштайна, 8-го уже, насколько ощутима эта военная помощь? Ну вот прозвучал ряд заявлений, и даже вот генсека НАТО Йенса Столтенберга, что якобы Украина, когда получит вот эту всю обещанную странами Запада помощь, и там действительно такие беспрецедентные пакеты, ну, по объему и по количеству стран, которые поучаствовали в этом всем, вот там и скандинавские страны огромные пакеты выделили помощи военной, ну, я молчу про Соединенные Штаты Америки на 2,5 миллиарда долларов сразу, завис немного вопрос с танками «Леопард», тоже у вас об этом спрошу, но в целом, из того, что Украина гарантированно получит, судя по обещаниям, этого хватит для того, чтобы начать с вашей точки зрения, успешное контрнаступление сейчас? На что это хватит вообще? Насколько эта помощь, ну, мощная вообще?
Да, последний Рамштайн, в принципе, по легкой и средней бронетехнике, по артиллерийским системам, конечно, он стоит, скажем так, впереди всех предыдущих встреч в таком формате. Ну и опять же, сюда можно добавить то, что фактически после Рамштайна уже прозвучали со стороны военно-политического руководства Украины заявления о том, что планируются и будут развертываться новые воинские части. Это именно показатель того, что придет достаточное количество техники именно для того, чтобы создавать новые части подразделения. Создание новых частей подразделения является важным элементом создания резервов для проведения контрнаступательных и наступательных действий в будущем. То есть, если мы, например, вспомним ту же Харьковскую операцию, которая была очень успешна, но которая фактически остановилась на рубеже Сватова Кремена и уже фактически более 3 месяцев, если я не ошибаюсь, находятся на фактически войска находятся на этом рубеже, то тогда одним из факторов, который не позволил нам как бы эффективно двигаться дальше на Сватово, на Старопельск, о чем ряд экспертов и чиновников тогда очень оптимистически заявлял, это именно то, что банально не хватило ресурсов для развития успеха наступления вот в такую стратегическую глубину фактически.
Вот это вот бронетехники, да, в основном? Бронемашин, танков и так далее?
Да, то есть это должны быть пехота, которая посажена на легкую бронетехнику при поддержке танков и тяжелых БМП, потому что сейчас мы видим, что именно БМП Брэдли, шведские БМП, Мардеры, они являются таким, возможно, промежуточным вариантом между бронемашинами и легкими, и легкой бронетехникой, куда, в принципе, можно отнести те же советские БМП-1 и БМП-2, вот, и танками. То есть это то, что должно усиливать именно вот огневые способности наступающей пехоты, механизированной пехоты.
Игорь, а сколько, ну, сейчас пообещали, да, вот огласили, политическое решение принято, а вот чтобы объяснить людям, сколько времени займет поставки вот этой вот всей техники, обучение экипажей, да, ведь и на Брэдли нужно учиться им управлять, и на Челленджерах, два британских танка, которые пообещала поставить Великобритания, и даже на тех же Леопардах, если все-таки будет принято вот политическое решение, это все займет сколько времени, по-вашему?
Ну, опять же, смотрите, если исходить из заявлений того же Ллойда Остина, министра иностранных дел, министра обороны США, то он сказал, что вопрос танков «Леопард» должен быть закрыт до конца зимы, то есть до конца февраля, начала марта, начала весны. Если учитывать, что, опять же, обучение экипажей наших на танке «Леопард» фактически начинается уже сейчас, то мы можем говорить о том, что к концу зимы должно быть в общем завершено как сама поставка заявленной бронетехники и артиллерийских систем, так и обучение личного состава экипажа для применения этой техники. То есть месяц для бронемашин, в принципе, это, конечно, достаточно сжатые сроки, но наши военные показывали уже неоднократно в ходе этого конфликта, что они могут быстро овладевать новыми, более технически сложными видами вооружений и военной техники.
Игорь, ну и что происходит с «Леопардами»? Как вы это все воспринимаете? Я понимаю, что не совсем военный, он военно-политический такой, да, большой вопрос, но все-таки вот такая вот огромная коалиция западных стран фактически объединилась против Германии для того, чтобы принял наконец-то политическое решение канцлер Германии Олаф Шольц передать вот эти вот танки. Новый министр обороны Германии сказал о том, что ну вот мы проверим, что там на складах у нас, в каком оно состоянии. Выяснила немецкая пресса, что давно уже проверено, сколько танков на складах немецких, в каком они состоянии, и есть что передавать, там около сотни танков может получить вооруженные силы Украины прямо сейчас. Критикуют очень в Европе, вышли на митинги люди, требуя поставить Украине леопарды, освободите леопардов, такой хэштег сейчас по всем социальным сетям, одевают леопардовую одежду, люди призывают канцлера разблокировать вот эти вот поставки. Вышел немецкий еженедельник «Впрост» с такой тоже достаточно красноречивой картинкой, свое отношение, вот поляки демонстрируют по отношению к канцлеру Германии. Что происходит, как вы думаете, Игорь, в чем проблема поставок леопардов?
Да, уже фактически перед Рамштайном и особенно после последнего Рамштайна, ну, уже поведение немецкого руководства, оно выглядит даже странным и нелогичным. Вот. Чем это вызвано, мы можем только гадать. И, скорее всего, в основе лежат какие-то внутренние проблемы именно немецких политических элит. Возможно, над ними давлеет история предыдущих 15 лет канцлерства Ангелы Меркель и той системы взаимоотношений, которая выстраивалась ей в Европе. Вот. Но, опять же, на сегодня мы видим, что уже публично существует как бы разрешение со стороны немецкой власти на реэкспорт немецких танков другими странами Европы. Если, опять же, говорить непосредственно о поставках Германии, то, насколько я понимаю, речь идет о 25 танках. Вот, из общего количества в ожидаемые 100 машин это четверть. Но я думаю, что когда начнутся поставки третьими странами, тогда Германия тихо, спокойно тоже как бы передаст свои машины и так далее. Возможно, есть какая-то внутренняя полемика относительно состояния боеготовности Бундесвера, это вооруженные силы Германии, о котором как бы очень много говорят в последнее время, и которые, как оказывается, на поверку пребывают не в лучшей форме. Я имею в виду Бундесвер. Может, они сами для себя не могут решить, что им лучше сделать. Передать старые машины, закупить новые, или все-таки взять старые машины и их модернизировать до состояния новых, и тогда непонятно, что передавать. То есть, возможно, есть такая какая-то внутренняя полемика. Но я думаю, что это комплекс, всех вопросов.
Да, я вот немного поправлюсь. Шпигель получил документы о проверке количества и качества танков, которые состоят на вооружении у Бундесвера. Еще в начале лета 2022 года была эта проверка проведена. И всего, согласно этой проверке, этому списку, у Бундесвера было 312 танков «Леопард-2» разных серий, из которых 99 требовали определенного ремонта, один решили списать. Ну и вот есть самые старые модели танков 2А5, их 19, и вот они уже фактически готовы для передачи вооруженным силам Украины. На них тренируется Бундесвер, как на танке противника. Я вот говорил о сотне, и там их 19, которые можно передать. Игорь, а вот с вашей точки зрения уже принято решение, что танки польские, которые на складах польских, Леопарды, они будут в Украине? Потому что там тоже какая-то вот непонятная ситуация. Говорит Германия, что не получала официального запроса. Тоже какое-то отнекивание. Уже такое решение принято, как вы думаете?
Ну да, вся полемика, которая существует, это, скажем так, публичная политика, это публичные заявления разных чиновников разного уровня и политиков, часто в социальных медиа, в каких-то, в том же Твиттере там, и так далее. Вот. Существует ли официальное обращение о передаче, я, честно говоря, не знаю. Вот, возможно, оно и существует. Вот, возможно, по нему даже принято решение. Вот. Ну, точно я вам не скажу, я не знаю этого.
А вот интересный такой нюанс. Польский премьер Моравецкий заявил о том, в ответ на колебания Берлина, что передаст Варшава танки «Леопарды» даже без согласия Берлина. Насколько это такая практика, ну, на из ряда вон выходящая? Да, и как вообще появилось, зачем появилось вот такое вот условие, что страна, которая владеет оружием, может его передать третьей стране только при согласии страны-производителя?
Ну, это для того, чтобы не было нарушений как бы санкционной политики, потому что санкции на запрет поставок вооружения существуют относительно достаточно большого количества стран, особенно, скажем так, стран развивающихся, третьего мира, африканские страны, там страны на Ближнем Востоке, в Тихоокеанском и Азиатском регионе и так далее. Вот. Ну, кроме этого, опять же, тут на это влияет, скажем так, внешнеполитическая стратегия той или иной страны. То есть, если бы она сама никогда не продала бы определенной стране свои танки, то эта страна через третью теоретически может их получить, и таким образом как бы нарушаются как бы постулаты внешней политики страны-экспортера. Вот. Поэтому существует практика, она даже как бы, скажем так, определенным образом формализована, то есть существуют даже и международные договоры, и международное право в сфере экспорта вооружений, реэкспорта вооружений, лицензирования такой деятельности и так далее. Есть органы, которые осуществляют контроль, как, скажем так, в гражданском секторе, так и в рамках того же ООН и международных организаций, ОБСЕ и так далее. Ну, вот, который этот вопрос контролирует. Ну, так как минимум не принято, кроме того, и Германия, и Польша, и большинство других стран Европы являются членами Европейского Союза. В Евросоюзе существует свое достаточно четкое и полное скажем так, законодательство, которое регламентирует экспорт вооружений, реэкспорт, оно было создано в свое время именно для того, чтобы облегчить экспортные и импортные операции именно между членами Европейского Союза, ну и их партнерство в сфере военно-технического сотрудничества. То есть все равно страны как бы Евросоюза тоже должны, оно все как бы оформляется в виде документов Еврокомиссии, которые обязательны, извиняюсь, к исполнению. Вот. И поэтому эта сфера, она достаточно зарегулирована, скажем так.
Да, ну, может появиться такой прецедент интересный с поставкой леопардов. Ну, вроде бы, как вы это отметили, Берлин согласился на реэкспорт. Да, публичной плоскости. Еще вот такой вопрос к вам. Тут российские телеграм-каналы трубят о якобы каком-то наступлении оккупантов в Запорожской области. Якобы вот они наступают на Гуляйпольском и Ореховском направлениях. Вот испещрены все телеграм-каналы вот этими якобы активными боевыми действиями. Опроверг эту информацию руководитель Украинского объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин, который заявил вчера, 22 января, что российские войска не проводят масштабных операций на Запорожском направлении. Есть там такое попытки наступления малыми группами, но они терпят поражение. Как вы думаете, зачем вот это вот, ну, судя по всему, это такая информационная спецоперация со стороны Российской Федерации, что якобы готовится сейчас, идет, началось какое-то наступление россиян на Запорожском направлении. Зачем это делается?
Ну, вообще, об возможности российского наступления говорят не только сами россияне, но и наши западные партнеры. Опять же, о том, что это возможно в ближайший, там, возможно, месяц. Кто-то говорит о нескольких неделях, кто-то говорит о весенне-летнем периоде и так далее. Поэтому активизация действий нашего противника на запорожском направлении, назовем это так, можно рассматривать как демонстрационные действия, которые в том числе могут иметь своей целью обман нашего военного руководства для того, чтобы скрыть свои истинные намерения. То есть, возможно, россияне планируют какое-то более-менее масштабное наступление на каком-то другом направлении. Но также нельзя исключать, что замена как бы и изменения в командной структуре вооруженных сил оккупантов и их боевых действий на территории Украины также как бы приводит к какой-то, возможно, инициативе на местах, когда какие-то местные командующие там направлениями или какими-то там, скажем так, дивизиями, армиями, они пытаются таким образом продемонстрировать свою готовность как бы новому начальству воевать, так сказать, достигать успехов и так далее.
Ну и последний к вам вопрос. Министр обороны Украины Резников выразил надежду на то, что следующий 9-й Рамштайн, который уже, как известно, состоится в феврале, он назвал месяц, будет авиационным. Как вы думаете, уже в феврале Украина сможет получить западные самолеты? Созрел Запад для такого решения?
Ну, получить в феврале, я думаю, навряд ли, хотя мы можем чего-то не знать, честно говоря, потому что, опять же, заявление со стороны того же представителя Нидерландов по поводу F-16, это, по-моему, вообще первое заявление какой-либо другой страны, кроме Соединенных Штатов, о возможности поставки самолетов. И возможно, что первые поставки, ну, опять же, отталкиваясь от заявления голландцев, возможно, что первые поставки или обучение наших пилотов, оно будет происходить именно на базе европейских стран НАТО, которые имеют на вооружении F-16, притом имеют их давно. То есть это те же Нидерланды, это даже Бельгия, и, возможно, даже какие-то первые машины мы можем получить именно от этих стран. Вот, для того, чтобы как бы... Ну, я думаю, что инициатором вообще такого процесса могут выступать те же Соединенные Штаты. Для них в данной ситуации, возможно, важно продемонстрировать единство альянса в поддержку Украины, поэтому они не хотят вот как бы тянуть в этом плане одеяло на себя, и чтобы выглядело, что все инициативы по передаче техники, как танков, так и боевой авиации в будущем, оно идет чисто от Соединенных Штатов, а то, что европейские страны также проявляют инициативу и принимают активное участие в расширении ассортимента номенклатуры, поставляемых в Украину вооружений и техники. Вот. Ну и вообще то, что начали активно говорить об авиации, это очень, скажем так, многообещающий шаг вперед. Так что можем ждать авиацию в ближайшие 3 месяца, может 4.
Спасибо вам большое, Игорь. Игорь Левченко с нами был, военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения. К нам присоединяется Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Высокопоставленные чиновники США посоветовали ВСУ отложить масштабное контрнаступление на армию России в Украине, пока Киев не получит новую партию американского оружия, а украинские бойцы не пройдут соответствующую подготовку. Об этом сообщило информагентство Reuters со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника администрации Джо Байдена. По словам этого чиновника, все время продолжаются переговоры между Киевом и Вашингтоном о параметрах будущего украинского контрудара, однако Байден якобы из-за дороговизны и сложности в обслуживании не изменил своего решения не поставлять ВСУ танки М1 «Абрамс». Александр, к вам такой вопрос. Ну, мы видим такую нешуточную активность дипломатическую, которую США развернули в дипломатии в преддверии вот этого 8-го Рамштайна. Видимо, ставка была сделана на поставку леопардов. Не все так гладко вышло, наверное, как планировали Соединенные Штаты Америки. Уперся Берлин. С вашей точки зрения, почему США советуют отложить вот это вот контрнаступление вооруженных сил Украины? То есть можно сделать вывод, что Украина торопится провести какое-то контрнаступление, а у США есть какая-то стратегия своя, да, в Украине по противодействию Российской Федерации?
Ну, вы знаете, немножко странно, конечно, такое публичной плоскости слышать, учитывая то, что недавно директор ЦРУ был в Киеве, и если есть какие-то предостережения или какой-то, грубо говоря, такой сетевой график поставок вооружений и подготовки украинских военнослужащих по новой программе, собственно, то, что называется Combined Warfare, то есть когда комбинируется и, собственно, как бы пехота, и броня, и артиллерия. Естественно, что нам это нужно. Естественно, нам нужно не только, чтобы умели наши бойцы это делать, но и соответствующие были и оружие, и боеприпасы. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, как бы, зачем это было публично сказано. Но за последние несколько дней было несколько интересных таких информационных поводов. Вчера в The Economist неплохая статья была, которая, ну, собственно, как бы ставит под сомнение, что Украине действительно в данный момент чрезвычайно нужны танки, а не высокоточные, значит, ракетные системы, которые могут позволить больше, чем 80 километров, то ограничение, которое сейчас у нас есть для наших хаймерсов, они как бы делают акцент на, именно на таких системах больше, нежели на, собственно, танках. И рекомендую также почитать статью в «Фактах» с доктором Филиппом Карбером из Padamac Foundation. Он там рассматривает разные варианты возможных действий украинских вооруженных сил, да, собственно, как и какие опции есть у наших врагов. Вот поэтому пока что, я так понимаю, что наши силы сосредотачиваются, мы набираем достаточное количество и боеприпасов, и техники новой, которая необходима для того, чтобы совершить какие-то операции, мы пока что не знаем. То есть это будет ли это на Донбассе, то есть там в районе Бахмута, либо же это будет в южном направлении. Пока что, скажем, и это очень хорошо, что нет каких-то там утечек из Генерального штаба Украины. Кстати, этим, вообще, вы знаете, чрезвычайно приятно смотреть, начиная даже с начала войны, как то, что называется operational security, то есть не выдавание каких-то секретов, каких-то идей по косвенным данным, которые имеются, у, ну, прежде всего, у экспертов, не выдаются планы вооруженных сил Украины. Это чрезвычайно интересная, хорошая вещь, поскольку в Российской Федерации как раз-таки все эти умники сотрудники в телеграф-каналах, значит, прорабатывали, рассказывали возможные действия Российской Федерации, ну и, собственно, давали нам в этом смысле подпоре. Поэтому мне сложно оценить, зачем это сейчас было сказано этим неназванным высокопоставленным представителям Соединенных Штатов, поскольку абсолютно четко и понятно, что происходит координация и, так скажем, синхронизация действий украинских военных, украинского генерального штаба и, собственно, того, что нам предоставляют наши западные партнеры. Потому что, понятное дело, что мы, скажем так, достаточно поизносили с точки зрения техники, которая у нас была в запасах там, советской и российской, ну и украинской, украинского производства. И я уже не говорю про боеприпасы. И естественно, что мы в данный момент чрезвычайно сильно зависим от поставок всего этого нашими западными партнерами. И естественно, что мы не можем планировать что-то так с конвейера, что мы ждем, подъезжает какой-то эшелон, мы его разгружаем и продолжаем, значит, там, на пару дней какую-то операцию. Естественно, так не делается. Поэтому я думаю, что, скажем так, этот сигнал, он как-то непонятно зачем.
Александр, а может хочет администрация Байдена, чтобы Украина победила, чтобы вот этот вот контрудар, он был сокрушительным для армии Российской Федерации, и искренне просит вооруженные силы Украины тщательно подготовиться, ну и для этого вот публичное пространство было вот закинуто такой тезис, чтобы вот украинское общество морально, да, подготовилось к тому, что большое масштабное контрнаступление ВСУ будет только весной, ну и чтобы вооруженные силы Украины тоже знали, что Вашингтон на них очень надеется и ставит в этом.
Ну, естественно, здесь у нас совпадают цели. Я не думаю, что мы же не отличаемся. Мы от кацапов отличаемся тем, что у нас есть граждане, они бабы нарожают, поэтому, собственно, жизнь военнослужащих, жизнь граждан Украины чрезвычайно ценна. Это, кстати, причина того, что достаточно жестко иногда наши публичные, скажем так, представители, лидеры говорят, и в том числе в отношении Германии, поскольку затягивание с предоставлением нам танков это означает, что больше украинских граждан погибнет. Ну, по большому счету, этого могло бы не быть. Они бы могли бы сохранить эти жизни, да, и мы достигли бы своих результатов. Поэтому я не думаю, что здесь есть, скажем так, какое-то рвение Киева что-то сделать побыстрее. И, собственно, я думаю, что, скорее всего, больше все это связано с какой-то информацией, которую привез господин Бернс, директор ЦРУ, с которой он поделился с высшим украинским политическим руководством по поводу планов Российской Федерации. Ну и, соответственно, вот в соответствии с этими планами что-то планируется нами. Поэтому я думаю, что, скорее всего, тут и не нужно каких-то особых сигналов давать. Ну и, по большому счету, перед Рамштайном произошли очень важные вещи. Это и крупнейший пакет помощи, который провозгласили Соединенные Штаты, и дав нам те же самые страйкеры, это новый вид вооружений, которого у нас до этого не было, те же самые Брэдли в еще большем количестве, те же самые Хамви, которые нужны, собственно, для таких маневренных действий. И однозначно, что они дают больше инструментария нашим вооруженным силам реализовывать определенные задачи, которые они перед собой ставят. Поэтому я думаю, что в любом случае наши военные планируют операции, учитывая те ресурсы, которые у них есть и в которые в ближайшее время они получат. Первый момент. И второй момент, естественно, они оценивают, учитывая фактически безразмерный ресурс бабы нарожают, ну их 140 миллионов, даже если там миллион убежал по заграницам, все равно можно наскребать там какое-то количество людей, дать им ржавые калашниковы и кинуть их, как это происходит прежде всего там в Солидарии и Бахмуте, бросают просто, я не знаю, ну как бы, это сложно сказать, это даже Жуков, по-моему, бы ужаснулся тому, что там происходит. Вот. Поэтому, естественно, наши так не воюют. Однозначно, что планируются операции соизмерно тех ресурсов, которые у нас есть.
Александр, перед вот этим вот Рамштайном, как вы думаете, США давили на Германию? Рассчитывали они на Германию, что будут вот эти вот танки? Много было об этом сообщений, и очень странно. Ну, пока не закончилась эта история, она продолжается. Но все-таки была ставка такая, да, со стороны Вашингтона, что немецкие танки будут у вооруженных сил Украины?
Так, безусловно, поскольку уже достаточно, ну, может быть, с месяц, как Вашингтон сигнализировал, что они постоянно говорили, что союзники сами принимают решения, те вооружения, которые необходимы Украине, чтобы они предоставляли. И, соответственно, по поводу танков они достаточно четко говорили. Я думаю, что, собственно, как бы и причиной того, что на, там, фактически на сутки раньше господин Остин прилетел в Германию, он пытался на своем уровне, скажем так, с новым министром обороны Германии об этом договориться. Но мы понимаем, что вопрос не в новом министре обороны, который, по большому счету, чрезвычайно лояльный канцлеру Олафу Шольцу, а, собственно, Олаф Шольц принимает такое решение. И можно, ну, скажем так, есть как минимум 3-4 причины, которые уже в публичном пространстве звучат, почему он этого не делает. Сейчас, кстати, парадоксальная ситуация. Шольц постоянно говорил о том, что он не хочет, чтобы Германия самостоятельно принимала такое решение, предоставляла танки Украине. Он хочет, чтобы это была какая-то европейская коалиция. Но, пожалуйста, поляки начали сколачивать такую коалицию. Порядка 10 стран готовы предоставить часть своих танков Украине. И теперь получается, на самом деле, что Шольц оказывается в одиночке, потому что есть достаточно много стран, которые об этом говорят, и поляки даже пугали тем, что они могут в нарушение экспортного контроля предоставить Украине эти леопарды, не ожидая разрешения со стороны Берлина. Вот. Поэтому сейчас как бы идет давление и внутреннее, поскольку, ну, только фашисты немецкие, я имею в виду АФД, и коммунисты, я имею в виду там крайне левое крыло, и особенно в Восточной Германии, которые смотрят там Russia Today и прочие каналы, и, естественно, смотрят на эту войну немножко другими глазами, вот они против. А все остальные, даже в, собственно, партии социал-демократов, есть те, кто говорит, ну, уже пора это сделать, смотрите, это такой конфликт, ну, о каком можно говорить лидерстве, если мы фактически, ну, условно говоря, пасем задник. Вот, поэтому я думаю, что, ну да, американцы надеялись, к сожалению, это не получилось, но в ближайшее время мы увидим, собственно, как бы пойдут на попятную. Начнется это, скорее всего, с того, что они дадут разрешение на реэкспорт этих танков, которые есть, прежде всего, в те страны, которые заявили о своем желании. Я напомню, это Польша, это Финляндия, это Испания. Кстати, Испания где-то месяца полтора-два назад, по-моему, публично говорила о готовности такой. Вот, то есть они дадут возможность другим странам быть первыми, а потом к ним присоединяться, ну и будут вынуждены дать, во-первых, и больше танков, поскольку у них порядка 270 разных модификаций есть. Ну а самое главное, у них производственная база, и, собственно, только они могут модернизировать или восстанавливать танки, или особенно те, которые были в на консервации, однозначно им придется это делать.
Ну и последний к вам вопрос. Вот тоже в преддверии этого крайнего Рамштайна американская пресса сообщала о том, что сейчас в администрации Байдена обсуждается возможность дать вооруженным силам Украины возможность контролировать и перешеек крымский, и держать под огневым контролем сам Крым. Вот если в целом подсуммировать все, что мы сейчас с вами озвучили, да, эти пакеты военной помощи и такую достаточно сильную мобилизацию, которую вот Соединенные Штаты Америки проводят по всей планете, да, достают для вооруженных сил Украины боеприпасы там и в Южной Корее, и в других странах со складов союзников, и в Израиле просят союзников предоставить это вот вооружение. Какая стратегия сейчас у США в Украине? Они настроены закончить эту войну победой Украины в этом году?
Ну, я думаю, что это в интересах всех нас, естественно, прежде всего украинцев, но также наших партнеров в Европе и в Соединенных Штатах. Естественно, что есть определенные давлеющие факторы. В Соединенных Штатах это и тот бюджет, который был принят, он фактически там в конце лета закончатся эти деньги. И, естественно, с крикунами от «Сделаем Америку великой опять», которые в Палату представителей попали, включая нашу бывшую соотечественницу, вот, естественно, что они будут ставить палки в колеса и ставить больше и больше вопросов и под сомнение целесообразность поддержки Украины такими большими суммами, поскольку действительно есть проблемы с внешним долгом, есть проблемы там, экономического характера в Соединенных Штатах, и поэтому налогоплательщики должны они, как бы, свои деньги получать назад, а не поддерживать эту войну, как они там говорят. Поэтому как бы для Байдена есть проблема, и естественно, что этот год, он фактически стартовый базовый для президентской гонки в Соединенных Штатах. Значит, Трамп уже заявил буквально на следующие там буквально 2 дня, по-моему, после выборов промежуточных, которые произошли. То есть эти все факторы политические учитываются в Вашингтоне. То же самое, естественно, есть и в Европе. Есть свои нюансы. Естественно, они хотели бы как можно быстрее, чтобы это все закончилось. И большая часть европейцев, прежде всего, чем ближе к России, тем более они нас поддерживают. Прекрасная сегодня новость, что Эстония фактически полностью свои гаубицы 155-миллиметровые нам передают, показывая, что как бы вот они готовы идти до последнего, чтобы Украина выиграла в этой войне. Поэтому все хотят выигрыша в этой войне. Другой момент, мы, естественно, не знаем способность России аккумулировать новые ресурсы, обеспечить эти ресурсы, я имею в виду прежде всего. Так, прошу прощения.
Пропадает у нас связь с Александром Харой. Спасибо большое, Александр. Ну, вот у нас уже и время эфира фактически заканчивается. Я вас благодарю за участие в нашей программе. В принципе, мы мысль вот вашу поняли. Воруя искусство Украины, россияне атакуют ее идентичность. Так называется статья The New York Times, которая рассказывает о хищениях из украинских музеев во время войны. Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Каховка. Украинские власти говорят, что российские войска грабили или повредили более 30 музеев. Из этих городов пока освобожден только, как известно, Херсон. Здание Херсонского краеведческого музея после отступления российской армии из города кажется нетронутым, а внутри разруха. От экспонатов остались одни гвоздики. Подробнее об этом в материале канала «Настоящее время».
Они атакуют и ее идентичность. Так называется статья New York Times, которая рассказывает о хищениях из украинских музеев во время войны. Херсон, Мариуполь, Мелитополь, Каховка. Украинские власти говорят, что российские войска ограбили или повредили более 30 музеев. Из этих городов пока освобожден только Херсон.
Пустые витрины. Это каменный век здесь был.
Это невысокое аккуратное здание Херсонский краеведческий музей. Снаружи как будто все в порядке. Гаубицу М-30 не увезли, а внутри разруха. От экспонатов остались одни гвоздики.
У нас похищены серебряные с позолотой, очень дорогие, очень редкостные оклады церковные. Много очень, практически вся, не практически, а вся коллекция нумизматики похищена. Вся коллекция наград, вся коллекция оружия, то есть все, что было ценного, материального, они похитили, разграбили и увезли в неизвестном направлении.
Своих притязаний на скифское золото Россия, в общем, и раньше не скрывала. Так Москва несколько лет пыталась отсудить у Киева коллекцию крымских музеев, которую до аннексии вывезли на выставку в Амстердам. Нидерланды, конечно, решили в пользу Украины. А вот из Херсонского музея скифское золото просто выкрали.
И когда я увидела это было такое страшное потрясение.
Херсон был первым крупным городом, который заняла российская армия в начале полномасштабного вторжения. ВСУ освободили его 11 ноября, а незадолго до этого российские военные методично грабили местный художественный музей. Вот это красивое здание с темно-красной черепицей, а вот фотографии изнутри, их делали посетители. Например, в 2019 году здесь был день музейного селфи.
К сожалению, экспозиция была и является довольно большой, с большим количеством международных художников из Италии, Великобритании и, конечно же, местных. Вероятно, она стоит дорого.
Как отмечает New York Times, разграбление музея в Херсоне было похоже на военную операцию. 31 октября центр города внезапно перекрыли. Здание музея оцепили десятки российских солдат, подъехали 5 грузовых машин. В течение следующих 4 дней они вывезли 1000 картин, торопливо завернутых в простыни. Херсонский художественный музей был одним из самых значимых на юге Украины. От его коллекции осталось всего 20%, как говорят сотрудники. Пустые хранилища, стеллажи и рамы – вот что теперь показывают посетителям. Сотрудники прокуратуры называют страшную цифру по Херсону. Украдено 15 тысяч произведений и уникальных артефактов. Похитили не только картины, но, например, иконы, монеты, ожерелья, даже статуи бронзовые из парков уволокли. И нельзя не вспомнить, как с помпой вывезли из Свято-Екатерининского храма кость одного из основателей Херсона, князя Потемкина. Об этом написали все российские СМИ. Не скрывают и куда вывезли картины из Херсона. Часть точно находится в Центральном музее Тавриды в оккупированном Симферополе. Работники музея в Херсоне узнали свои полотна на фотографиях в соцсетях. Вот, например, картина «Рабочий» Лазаря Штирмера. Художник почти всю жизнь прожил в Херсоне. Или вот работа Ларисы Мандриковой, современная художница из Николаева. Картина «Черная трава» из цикла «Братья наши меньшие». Тоже украдена. Существуют международные договоры, которые запрещают грабежи произведений искусства. Например, Конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта. Ее подписали и Украина, и Россия. Масштаб ограбления газета «Нью-Йорк Таймс» по оценкам международных экспертов называет крупнейшим со времен Второй мировой войны. Украинцы сейчас сотрудничают с международными художественными организациями, такими как Art Loss Register, чтобы отследить украденные произведения и потом вернуть их домой. Ольга Бешлей, «Настоящее время».
Друзья, спасибо, что были с нами. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».